Вновь добрый вечер. Итак, мы с вами находимся в изучении книги «Врата молитвы», «Врата в мир молитвы», в разделе «Призыв». Говорили последний раз, 2 недели назад, говорили о том, что человек, есть у него обязанность направлять свою молитву, в том числе за, когда он видит, что кто находится в беде, или какого-то непредсказанного, как бы, что есть человек, какая-то болезнь у него есть, так, который нужно за него молиться. Так, об этом мы с вами говорили на эту тему. Давайте с вами посмотрим на странице 194. На странице 194 есть в середине абзац, и я его прочитаю. Такова, кстати, одна из привычек, которую необходимо в себе выработать. Когда человек идет по улице, видит еврея в инвалидном кресле или в другой тяжелой ситуации, следует сразу же произнести краткую, но от всего сердца идущую молитву за этого человека. Мудрецы рассказывают, что у евреев в прежних времен такое поведение было элементарной естественной привычкой. Сказано в Барайте, дерево, которое, да, это очень известная, как бы, история, находится в трактате «Шаббат», здесь указан, кстати, он 67-я страница, лист. Дерево, которое поражено болезнью, плоды которого опадают, необходимо обозначить красной полосой. Спрашивает Гмара, зачем? Каким образом окрашивание в красный цвет может помочь вылечить дерево? Отвечает, люди увидят красный цвет и будут молиться за этого дерева. По какой причине пораженный нечистыми язвами, мецура, должен сообщать людям, что он нечист, чтобы люди знали о его беде и молились за него? И если даже при виде больного дерева было естественным обычаем молиться за него, тем более так следует поступать, когда видишь еврея в беде. Или если, например, человек идет по улице и видит молодых евреев, бездельничающих и прожигающих время, это же тяжелейшая форма болезни. Сколько горя они приносят отцу и матери, как горюет за них Творец. Необходимо молиться за них, чтобы они вернулись на путь Торы, чтобы выздоровели. Итак, господа, здесь есть момент, который хотел бы я с вами немножко это обсудить. Мне просто показалось, что это настолько, как бы, момент, который очень характеризует, как бы, о том, как что из себя представлял еврей прежних времен. Вешали на дерево повязку красную, чтобы еврей, когда проходил, он помолился за дерево, чтобы оно выздоровело. То есть получается, сам по себе о том, что видишь больное дерево, нужно за него помолиться, это было вещью элементарно очевидно, что для этого это и делали самоповязки. Это не было совершенно, как бы, обычное явление. Обычное явление наверняка пройдет еврей. Помолится за это. Так? То есть получается, как бы, это вот самое небезразличие в отношении происходящих вещей вокруг человека. Так? Это являлось, по крайней мере, я надеюсь, что в наше время тоже есть такое, так, является основой, как бы, души, как бы, человека. Он не имеет права ходить просто так и не обращать на это внимание. Безусловно, можно было бы подойти к этому с другой точки зрения, но в конце концов, что стоит помолиться? Ну, скажешь фразу, деньги тебя просят, не просят деньги. Помолись, скажи пару слов, с тебя не убудет. С тебя не убудет.
А что нужно сказать?
Что
нужно сказать? Ну, например, видишь, человек нарушает шаббат. Что нужно сказать? Как помолиться?
Как помолиться в таком случае? Нужно обратиться к Всевышнему. Всевышний жалится над своим народом, чтобы в твоем народе не было люди, все проснулись, сделали чуву и не нарушали шаббат. И в частности, это человек. Потому что здесь, конечно, надо знать, как правильно говорить молитву, чтобы не получилось вместо этого проклятия в отношении этого человека. Потому что Здесь как бы можно сказать такое, чтобы не было нарушения шаббата, как бы другими словами, чтобы не было человека, который нарушает шаббат, так, соответственно, как бы здесь звучит, как будто человек молится об его исчезновении, хасвышон, да, это безусловно, нужно знать, по какие слова подбирать. Вот, ну вот, пожалуйста, как бы можно так помолиться. Так, более того, возможно, как бы здесь человек просит вас помолиться за него, чтобы он преуспел. Допустим, я знаю, было где-то пару месяцев назад, я получил как бы там просьбу, не только я, там была целая группа учащихся, получил просьбу там молиться за того, что один человек, он преуспел в бизнесе. Вот. Я не знаю, этот бизнес, это он на самом деле хороший или плохой. Я не знаю этого. Как мне в таком случае помолиться за него? А вдруг это на самом деле нехорошая вещь? Всегда можно это обусловить. Всевышний, я прошу тебя, молюсь перед тобой так, чтобы это, если это самый бизнес, который вот здесь мне указан, он на благо людей, помоги, чтобы он преуспел. Так, да, я еще раз повторяю, что это урок посвящается за вознесение души Фани, дочери Гирша. Так, теперь, да, понятно, то есть как бы направить, обусловить о том, что если это на благо, то помоги. Да, человек может молиться таким образом о многих-многих-многих вещах, он не знает, насколько он делает, на самом деле это хорошо или плохо, но всегда может это обусловить. Если человеку нужно успеть на какое-то событие, он видит, что он не успевает, начинает просить Всевышнего, чтобы он помог ему в этом плане успеть. То же самое, кто сказал, что это хорошо, может быть, на самом деле, если ты опоздал, это было тебе на благо, хотя ты это не знаешь. Обусловить это можно. Если это на благо, пожалуйста, помоги. И ты знаешь, что на благо, я ни в коем случае не решаю и не определяю для себя то, что для меня не знаю, я не вижу дальше своего собственного носа. Так, вот, но если это на благо, помоги. Если на благо, нам помоги. Так, всегда можно это поставить перед. Так, это понятно? Я ответил на ваш вопрос, Андрей?
Да, Рав Йонтан, а такой вопрос. А если, например, я просто наслышан, что есть города, которые вот светские, которые шаббат не соблюдают, например, ну, в Израиле, там, так. Ну... Тель-Авив, например, если человек идет в шаббат, и вокруг него все, ну, много евреев, которые не соблюдают, ездят на транспорте, там магазины работают, ну, в общем, и там одеваются как-то. Как ему поступить в этом возрасте? Ему нужно обязательно, ну, как бы, постоянно, видя вот это, нужно говорить при каждом событии, при каждом вот нарушении шаббата нужно молиться или, в общем, сказать какую-то просьбу, чтобы люди все эти сделали шуву и пришли к Всевышнему?
Я вам здесь отвечу на это примером. Два примера приведу. Первый пример. Гмара рассказывает о том, что были два каких-то там плохих еврея, которые очень сильно докучали Раби Мейеру. Раби Мейер, большой, великий Тана. Так, они очень сильно ему докучали. Вот. Досаждали, там не указан мораль конкретно, чем они досаждали ему, но в итоге, как бы, у него это появился вопрос, как бы, ему попросить Всевышнего, чтобы они исчезли. Потому что они докучали не что-то такое легкое. Понимаете, как бы человек уровня Раби Мейера, это означает, что он сносил многие вещи, если, как бы, но здесь это дошло до жизни не давали. Вот. На что ответила его жена мудрая. Она сказала ему, вместо того, что молиться, это молиться Всевышнему, что они сделали чего? Вот вам один пример. Второй пример пророк Ирмияу, который был пророком, который был глазом Творца во время разрушения храмов, первого храма. Так, и евреи, он его бросали в тюрьму. Он проходил много-много различных мучений, испытаний ради евреев. Вот, чтобы они опомнились, очнулись. Пророк, он знал за 5 лет до разрушения храма, он уже написал свиток Эйха, который говорит о разрушении храма. Да, плач о разрушении. Плач Иеремия, мне кажется, так на русском называется, мне кажется, так он обозначается. Вот. За 5 лет до этого еще было написано. И вот он не оставлял еврейский народ и все время пытался до них достучаться. И когда уже были евреи угнаны в Вавилон, то он шел вместе с этими шеренгами, хотя царь, мне кажется, царь Навуходоносор, так он сказал им о том, что я тебе даю возможность вернуться в землю Израиля, ты будешь жить там, это нормально, обеспечено, как бы никаких проблем у тебя не будет с жильем. Он отказался от того, чтобы пойти с евреями и вместе с ними страдать. Страдать с теми, которые угоняют в Вавилон. Потом, когда он уже был в Вавилоне, он должен был вернуться. Всевышний, я не помню, как бы сейчас точно, как бы, почему он должен был вернуться, то ли по указанию Творца, то ли он так понял, что это правильно сделать. Он вернулся в землю Израиля, и там произошло еще более другое событие. Был убит праведный наместник, еврейский наместник, который поставлен был как раз вавилонским царем чтобы остаток евреев был на земле Израиля. Вот он был убит предательским образом одним злодеем. Вот. И был разбит не только он, но и все присутствие, как бы тот гарнизон, который стоял в Иудее. И что евреи, которые остались там, они страшно испугались, что сейчас снова вернется вавилонский царь и уничтожит все, что там есть просто. И поэтому они что сделали? Они решили убежать в Египет. И пророк Ирмияо говорит им пророчество Творца, то, что Всевышний говорит о том, что не идите туда. Не идите сюда, если вы останетесь здесь, Всевышний это обещает вам, что не будет нападения Вавилонского царя, он не сделает это вам, не будет вам мстить. Сам Всевышний это говорит вам. Они не послушались, а если вы уйдете в Египет, он сказал, что вы там все погибнете. Они не послушались его, уходят в Египет. Я вам не рассказываю как бы всю эту историю, как бы там было, что он там призывал их, чтобы они прекратили как бы это гневить Творца, как бы воскуряя как бы это различного рода это служба, которая заключалась в воскурении, как бы всяким небесным воинством. Вот, они отказывались его слушать. Вот, он сказал: оставайтесь, не уходите туда, там вы погибнете. Они ушли в Египет. Что он сделал? Вот это для этого вам рассказываю. Он тоже пошел в Египет, чтобы не объедать их там и быть вместе с ними, и где мог помочь им, он помогал. Видите? То есть, как бы другими словами, пророк здесь не может остаться равнодушным, что евреи находятся в беде. Да, они грешат. Да, они неправильно поступают. Казалось бы, оставь их, да? Вот, тем не менее, он, неся в себе всю эту боль, которая, как бы, этих грехов евреев, он не покидает их, идет с ними и несет вместе с ними все тяготы галута, изгнания, которые там есть. Поэтому, когда находится человек в Тель-Авиве и видит, как бы, насколько сильно это, к сожалению, нарушает шаббат, его первая обязанность о том, что Всевышнего просить, и просить, причем с болью в сердце. Оставаться ему там, не оставаться там, это вопрос очень сложный. Это зависит от того, в каком он находится положении, кто он, что он. Да, надо знать как бы много здесь моментов, потому что бывают случаи, когда человек, когда он живет среди нарушающих волю Творца, нарушающих Тору, это влияет на него, начинает охлаждаться и начинает вести себя так же, как они. Такое нередко происходит, к сожалению. И поэтому ему нужно бежать оттуда, если такой момент. Если же он чувствует, что он крепкий, наоборот, его это еще только закаливает, как бы, о том, чтобы знать, что это он должен здесь это помогать им тем, что своим он присутствует, что он это как бельмо на глазу в хорошем смысле этого слова, не дает им забыть о том, что есть Шаббат, есть Творец. Так? Вот, то тогда, возможно, есть сторона, чтобы он оставался в этом моменте. Но да, нужно здесь это очень внимательно и не самостоятельно, а вместе с Равом этот момент обсуждать, потому что здесь человек обычно бывает субъективно, а не объективно. Вот, он совмещает свою собственную выгоду с тем, что говорит о том, что я здесь буду единственным праведником. Вот, поэтому это надо проверять такие вещи, советоваться с Равом, не просто так. Так, вот вам, пожалуйста, это два примера на это, может быть, это легче будет понять, как действовать. Итак, это мы говорим о самом том, что не оставаться равнодушным и молиться за того, кто находится там. Знать, надо знать здесь этот момент, о том, что после 120 лет, когда человек предстает перед Творцом, и он должен дать отчет за всю свою жизнь, ему могут показать таких много-много-много таких вот моментов, где вот, ты видел, возле тебя находится человек. Почему ты не помолился на него? Даже более того, могу человека спросить о том, что почему ты ему не помог. Да, и человек отвечает, может сказать ему, как я могу помочь? Что я мог сделать, в конце концов? У меня нет средств себя прокормить, как бы нормально, как бы я должен позаботиться был о нем. Мне было времени, как бы, позаботиться о более близких ко мне людям, как бы я должен позаботиться. Так, вот. Так, что нам в таком случае как поступить?
Надо выключить микрофон этому.
Отключить тоже. Микрофон пользователя.
Выключить звук. Ну, если это повторится, тогда сделаем. Если это попросить выключить. Да, попросить выключить звук. Топ. Так или иначе, так вот, секундочку. Я пытаюсь вернуться к тому, где я был. Да, так вот, секундочку, я сбился с этого момента, секундочку, ну, у меня была какой-то момент особый вам рассказать. Такой момент, что человек отвечает, спрашивает на земледельском суде, как почему он не повел себя как должным образом. Вот. И он отвечает ему, почему он не мог, не было времени, не было возможности, не было сил и так далее. Вот. Но в последний момент помолиться за него, сказать короткую фразу, да, это мы с вами учили, мне кажется, Гмару, про самую краткую молитву, которая есть. Да? Там как раз Бара об этом говорит. Вот. Что разве может так кратко молиться? Ответил ученикам мудрец. Раби Лезера, мне кажется, там был так. Он сказал, разве его молитва более кратко, чем молитва нашего учителя Моше, который молился в отношении Мирьям и говорил, да, это Всевышний, пожалуйста, излечи ее. Короткая фраза. Короткая фраза. И на это время есть. Если на это время есть, то это по крайней мере, с этого нужно начать. По крайней мере, с этого нужно начать. Не избегать этот самый момент. Так. Вот, поэтому молитва – это вещь, которая минимум, что человек может помочь, а кто знает, это на самом деле это совсем-совсем не минимум. Возможно, это самый прямой как бы, способ помочь человеку. Так, если к тому же человек не просто скажет фразу, что он молится за того человека, а он скажет это так, чтобы он воспринял это как свою собственную это, необходимость. Что-то, то есть более лично это примет это, и сила его молитвы, она будет гораздо более высокая. Гораздо-гораздо более высокая.
Рав Йонасан.
Да.
Извините, пожалуйста. А вот у нас есть, ну, такой более, может, какой-то практический вопрос. У нас есть браха Баруха Таашем Гароце Бетшува. Желающий возвращения, желающий чувы.
Да, раскаяние.
Там в этой брахе где-нибудь посередине можно как бы назвать людей
да.
конкретных.
Да.
И
да,
для этого нужно делать какие-то дополнительные то есть,
слова.
Да, кроме или просто назвать имена.
Прежде всего, правило. Это начало брахи должно, благословение должно быть, как оно указано в Сидуре. конец да. благословения, не только Барухата Ашем, а да. еще перед этим, то есть
да.
должно быть только в Сидуре, нужно поставить именно в середину, это нужно помнить.
Да? Да.
Именно в середину, между двумя этими предложениями. Поставить в середину, это раз. Во-вторых, сказать эту фразу, да будет желанно перед тобой.
Да будет желанно перед тобой. Мелифанеха.
Ашем,
и дальше просто назвать людей.
Да, чтобы да, открой сердца такого-то, 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 сына такого-то, сына такого-то, да? А, обычно выглядит это имя мамы. В таких случаях правильно, мне кажется, указать имя мамы. Не факт. Не факт, честно говоря, может быть.
Но иногда просто не знаешь имя мамы, просто, знаешь.
По крайней мере, имя, которое.
Которое известно, да.
Да, да, да.
Школе.
Я бы добавил даже фамилию в таком случае, ничего страшного.
Можно спасибо.
Добавить даже фамилию. Так. Теперь. Я. Мне кажется, не знаю, рассказываю, может быть, вы сами знаете. Что Рав Ицхак Зильбер, если вы, мне кажется, его имя всем известно, да, несмотря на то, что он ушел 17 лет назад от нас. Как раз его годовщина будет скоро, совсем через 2 недели, годовщина его смерти. Вот, так он, когда садился в такси, не только это, например, как бы, то. Это, светские таксисты, вы знаете, как бы это у них конкретный разговор, с ними разговор непростой, вот, совсем непростой, вот. Тем не менее, он каждый раз старался как бы говорить с ними слова Торы, как-то приободрить, вот. Я вам скажу просто, что мне это как бы очень показалось правильным. Вот, не просто правильно, понятно, что это правильно, а именно близким, скажем так, близким к тому, чтобы попробовать, потому что это тяжело, это совсем не просто такое делать, вот, но попробовать хотелось. Так вот, и когда мне приходится ехать в такси, как бы я пытался это делать, как бы, и я вам говорю, что здесь просто улыбка Творца, она видна. Казалось бы, человек, который, он слушает себе эти самые новости или какое-то там радио, которое совсем ему не нужно это слушать. И он выглядит сам, как будто вот только он закончил торговать на рынке и сел за руль. Вот такое, как бы казалось бы, вот. И ты только откроешь сейчас рот, говоря слова Торы, он совсем далек от Торы, совсем, ну просто пораженный. Вот. Откроешь сейчас рот, он тебе сразу его поставит на место. В лучшем случае, если начнет он это целую шатную выливать на тебя, вот. И вот как бы, если ты все-таки да, пытаешься это сделать, помолиться Творцу Всевышнему, начинаешь открывать рот, говорить, вот, и ты вдруг видишь просто чудеса, какой-то человек вдруг это, я даже один раз помню, ехал в машине, был такой тип, вот, и я начал это говорить, давай вместо радио немножко это я тебе расскажу что-нибудь истории. Вот. И вдруг преобразился. Думал, что мне сейчас действительно что-то ляпнет. Вместо этого у меня была такая, знаете, как бы, это, не знаю, какая-то такая кофта с капюшоном. Капюшон там совершенно не нужен ни к чему. Как бы, ну, такой вот это. Он сразу накинул на себя этот капюшон, типа вместо кипы. Выключил радио. Сразу как бы, ну, наготовился слушать. Я был просто поражен на самом моменте. Как будто, вы знаете, Всевышний как бы, вот он подготовил все. Только чтобы ты открыл рот и начал говорить что-то, что он это, уже все подготовил Всевышний для этого. Хотя обстановка выглядит совершенно не такой. Абсолютно не такой. Говорит, наоборот, сейчас на тебя выльют ушат грязи, вот, и так далее. Вот. Это просто поражает, насколько на самом деле мир, в котором мы живем, он ждет вот этой вот нашей молитвы, чтобы вот, как будто Всевышний все так уже все подготовил, только открой рот и говори, как бы вот эти вот. Слова Торы, либо молитву попросить за этого человека. Так? И это надо знать, потому что это мир, сказано, что каждый человек должен сказать, что для меня Всевышний создал мир. Что значит для меня создал мир? Я пуп земли? Нет, имеется в виду. Имеется о том, что Всевышний настолько велик, настолько грандиозен, что он умеет поставить все вокруг, что вокруг меня так, что нас ждет только моих слов. И это действительно так. Всевышний настолько велик, что он это действительно делает. Действительно это делает. Это не мои слова, я не придумал эти слова, это написано в Раши. Там, где это, в книге Берешит. Книге Берешит. Там, когда Всевышний говорит Авраама Вину, я Всевышний могущественный. Они кель шакай. Италех лефонай вьетамим. Да, говорит Всевышний Аврааму, я Всевышний Всемогущий, я не знаю, как просто перевести это Шакай, это имя Творца, одно из имен Творца. Вот, ходи передо мной и будь совершенным, тамим. Так вот Раши там комментирует это самое, что Всевышний, какое имя из своих имен он произнес Творец. Он говорит, что это имя означает, что я, да, в моих силах быть Богом каждого человека. То есть имеется в виду, что я могу быть Богом для этого человека и создать весь мир, поставить его так, что он будет для этого человека. Вот. И поэтому человек это должен знать о том, что моя молитва может в конце концов сделать? Очень многое. Потому что если тебе Всевышний это показал, это означает, что он настроил сейчас весь мир для того, чтобы из твоих уст прошла какая-то молитва, вышла какая-то молитва попросить за кого-то. Но еще раз говорю о том, что надо это говорить молитвы так, чтобы мы знали о том, что если мы не знаем, что не уверен, что это на благо, то нужно это сказать, если ты считаешь, что это на благо, а ты точно знаешь, что на благо, что не на благо. Обусловить это таким образом, и тогда это в любом случае будет к добру. Добро. То, господа, я это желаю всем хорошей недели с Божьей помощью, во всех добрых делах. Вот, и до встречи в среду.
Шкоя, культов.
Всего доброго.
Спасибо. Культов.
Спасибо,
да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, я так понимаю, что, наверное, он не совсем правомерен, потому что мы понимаем, что молитва работает, и видим, и убеждаемся каждый раз, что молитва работает. Но вот иногда люди со стороны, и даже сам вслед за ними задаешь себе такой вопрос, конечно, он крамольный в каком-то плане. Как это может работать? Я просто произношу слова. Я просто, ну даже с каваной, даже вкладывая в эту душу. И как это может работать? Как это может возвращаться? Как это может откликаться? То есть, ну, наверное, мы не можем задавать вопрос, как это технологически происходит. Да? Это просто вера, иммуна и все.
Вы понимаете, вам, да? Я вам скажу это действительно вкратце. С Божьей помощью, если вы напомните, в следующем уроке напомните ваш вопрос, я попробую, или кто-то из присутствующих участников напомнит, чтобы я ответил об этом подробно. Это вопрос, который поставили, он очень принципиальный. О нем говорит мудрец Рав Хаим Воложенер, ученик Вильнского Гаона. Он говорит в книге своей «Нефеш ха-Хаим». Он говорит о том, что душа человека, то, что находится в теле, находится только маленькая часть человеческой души. Вся остальная часть человеческой души находится вне тела. Так вот, конечная точка, где находится вот эта его душа, это все одна душа, она не какие-то там разные, это одна и та же душа. Так вот, конечная точка находится у самого Творца. То есть, другими словами, наша душа – это как веревочка, которая тянется до самого Творца. Не просто мы завязаны на Творце, а мы являемся в каком-то смысле, это вещь, которую надо будет говорить очень осторожно, внимательно, и оговаривать это, безусловно, ни в коем случае не понимать это грубо, но в каком-то смысле мы являемся искрой от Творца самого. А то, что является искрой от Творца самого, он к нему относится, потому что это искра от него самого, он относится к этому очень бережно и внимательно. И где бы эта искра ни была, он ни одной искре не дает пропадать, потому что это искра от него самого, понимаете? И поэтому это имеет силу в миллион раз больше, чем, не знаю, атомный взрыв. фраза, которую евреи произносят шепотом, чтобы, если мы знаем, это, как раз в этой книге это указывается, о том, что фраза, которую евреи произносят шепотом в мирах духовных, это дает большее потрясение, чем, я не знаю, какой бы, не хватило бы столько как бы энергии атомной, чтобы выразить как бы то, что произносит от еврей шепотом, спокойно, тихо.
Это именно евреи. Не еврей не так.
Потому что еврей, он является, так сказано, хелик, его душа это хелик элока мималь. Это сказано, что его душа является частью, искрой от самого Творца. Понимаете? В отношении других людей я просто не могу ничего сказать, потому что я только то, что я учил в Торе. Я могу говорить, то другое я не могу говорить, я не знаю в этом отношении ничего. К тому, у кого есть божественный страх, у кого не есть божественный страх, мы ничего этого из него не знаем. Если мы знаем, что мы евреи, можем это сказать. В отношении человека, который не еврей, только Всевышний знает, что у него есть и что в нем сокрыто, понимаете? Это другая как бы тема. Вот. Но в отношении еврея я это просто знаю, поэтому я в отношении это говорю, понимаете? Я здесь не говорю сказать, что только у еврея. Я говорю, что у еврея это есть. Понимаете, в чем разница? То, что касается да, еврея...
Дай просто... Бог нам почти то, что касается нас конкретно, это уже много очень.
Конечно, конечно, безусловно так. Безусловно.
Я хотела вас очень поблагодарить за ваши уроки. Очень, очень глубокие, очень хорошие уроки.
Спасибо, спасибо. Лучше, самая лучшая благодарность это, что если вы будете их слушать, не только мои уроки, то я ни в коем случае не рекламирую это. Нет. Главное, чтобы Тор проникала в сердца. Всего доброго.